сердце ли беспокоит отсутствие льва?
Очень.
А меня еще больше.
У меня нет ни одной газеты сегодня.
Даже не знаю, что делать. Татьяна Фельгенгауэр.
Александр Плющев.
Утренний разворот на «Эхе Москвы». И вот появляется Лев Гулько. Вашему вниманию. Ольга Рябочкина, звукорежиссер. Не исключены сбои со звуком в сетевизоре. Не знаю, как у нее сегодня настроение. Все от нее тут зависит. Что мы делаем? У нас сегодня автомобильный эксперт Максим Кудаков из журнала «За рулем». В 9 часов 35 минут можете вопросы ему задавать, кстати. Не уверен, что по конкретным моделям машин, но вот. У нас есть и свои, если вы вдруг не зададите. Мы справимся.
Да, я подготовила свой вопрос еще вчера.
И ответ, главное.
Да, и у меня есть на него ответ. Если вдруг Максим Кадаков не сможет ответить на мой вопрос.
Спорт сегодня политический у нас, прям политический. С Путиным.
И с элементами дизайна.
Спорт сегодня про Путина. Вот. И в следующем часе у нас масса всего, как обычно. Там у нас и Немцов, ну, в смысле, мост, и, так сказать, шествие. Я небольшую репличку подготовил. Творческое задание сегодня веселое. Выбирали из двух, кстати. Вот. Редакция выступила «Что сделано?». Будет у нас, так сказать, эта рубрика. Ну, и про прекрасное говорим, про искусство. А редко у нас бывает про искусство, а тут, пожалуйста, про актуальное. Да, обязательно. Все это в ближайшие два часа в программе «Утренний разворот».
И что теперь? Правильно, реклама.
Раньше никогда не болела, а потом то грипп, то ОРВИ. Для лечения и профилактики стала Анаферон принимать. И теперь хоть на Эверест, внуки меня турбабулей называют. Анаферон. Пусть годы идут, без гриппа и простуд. Имеются противопоказания. Перед применением ознакомьтесь с инструкцией.
Это же мой первый балл, а потом будет второй, третий, правда?
Конечно, будет, Наташенька, и пятый, и десятый. Ведь вы только начинаете трудовую жизнь, еще много баллов у вас впереди. Для страховой пенсии вам нужно будет не меньше 30 баллов.
Страховая пенсия – основной вид пенсии в России. Она формируется в пенсионных баллах. Количество баллов зависит от стажа, белой зарплаты и возраста выхода на пенсию. Больше баллов – выше пенсия.
Делал время – час в потеке, но с рекламою на эхе.
Разворот.
Ну вот, избавились мы от Александра Плющева, наконец-то. Утренний разворот в нашем распоряжении.
Да, давай, разливай быстрее.
Давай, скорее наливай, Лев, не, пока Сашка не вернулся.
Не успели, нет, все, да.
Хотели хорошо, выпить, читай газеты, раз
ладно,
такая.
Тогда история. Действительно. Кстати, наливай, ФСБ пришла за водкой, пишет газеты «Ведомости». Ну, я так понимаю, чтобы убрать нелегалов с этого рынка, сделать это сложно. Все это было всегда и давно. С переменным успехом была борьба, но все равно серая водка, она как была, так и есть. Как стало известно ведомостям, ФСБ...
Серая водка, что натворили?
Да. Черный ворон, что ж ты ешься? ФСБ и ФНС начали зачистку алкогольного рынка. Их сотрудники посетили офисы крупнейшего продавца водки «Статус-групп» и кавказские заводы, где, в общем, в основном и производится та самая... тот самый серый алкоголь. Об этом пишет газета «Ведомости». Дальше здесь же тоже такая любопытная история. Называется она «Ходоки у Ходорковского». Правда, без, так сказать, иллюстрации, но тем не менее.
А ты ждал картину?
Я ждал картинку, да.
Но мы и нарисовали Ленину в своем воображении.
Знаешь, есть же художник, как его фамилия? Буняев? Не Буняев, нет, простите.
Паша.
Еще раз.
Я забыл.
Современный художник?
Да, картина у нас висит в гостевой, вот к 20-летию подаренной Москве. Он часто такие вот головы представляет, знаешь, вот.
А, так
вот,
да.
Ну, про Путин.
Плекатор.
Путина что-то было там вот с медведем.
Да,
тоже вот, он всем, да,
мы
важно,
как
он,
по традиции, да, не помним имен и фамилий.
Будаев. Да. Будаев художник.
Будаев.
Помним.
Будаев.
Быч. Вот.
Да. Мог бы и представить.
Да. И в конце «Ведомости» просто в отличие от новой газеты, они с ними, наверное, не сотрудничают.
Ну, может быть, конечно. Открытую Россию. В Открытую Россию за 3 недели пришли заявки от 26 членов парламентских партий, которые хотят получить поддержку Михаила Ходорковского на осенних выборах в Госдуму. Это 11 единороссов, 9 коммунистов и 6 членов «Справедливой России», сообщил «Ведомостям» координатор проекта Тимур Валеев. Называть их имена он отказался, это грозит им исключением из партии, а мы еще официально этих людей не поддержали, поскольку из всех заявок выберем только примерно 20 человек.
Всего... Ну, то есть мы знаем об этом из одного источника, ну, от Тимура Валеева.
Нашего любимого источника, я бы сказала.
Который, в общем, ну, в смысле, не то чтобы недорого возьмет, а, ну, нет никаких оснований доверять.
А я думаю, ты скажешь, что который со временем становится все более открытым и российским.
Да.
Всего за 3 недели пришло 230 заявок, в том числе 25 от членов Парнаса, 22 членов Яблока и 142 от беспартийных кандидатов. В основном заявки приходят от региональных партийцев, они не имеют ресурсов на проведение кампании, не видят перспектив роста в своих партиях, поясняет Валеев. К тому же у многих, когда начался кризис, поменялись взгляды на происходящее. Валеев говорит, что лично общался со всеми претендентами и подчеркивает, что ему не хотелось бы, чтобы руководители партии вводили санкции по отношению к этим людям. А дальше газета, так сказать, опрашивает представителей этих партий, они все как-то склоняются к тому, что да нет, да, ну не может быть, говорят, что
а ФРФ... Странно, подожди, так одним из главных, России, если не главным условием того, что открытые выборы, Михаил Ходорковский, проект же «Открытые выборы» называется, да, поддерживают кандидата, это то, что кандидат не скрывает, а прямо-таки объявляет о том, что он идет...
Но они с ним еще не договорились.
Ходорковского. Они, то есть ним... они не хотят раньше времени
как светить, просто, да. Как светить. Только они с ним бьют по рукам, он должен сказать, я иду при поддержке открытых выборов.
И его сразу пыдаешь, из партии вышибают.
Но, подождите, вот секунду. Все присутствующие здесь в студии, ну, за исключением, может, Ольги Рябочкиной, которая занята тем, что душит сетевизор, как обычно, с его звуком. Послушайте, вы представляете себе, можете ли себе представить, единоросса или коммуниста?
Коммуниста легко.
Хорошо.
Я единорос.
Хорошо.
Единорос. Который говорит, дайте денег.
Который, да, пошел к Ходорковскому вот на этих условиях, что... Вы можете?
Я думаю, что он может прийти, ну, и сказать, конечно, дайте денег, нет, а потом, ну, просто пыш, так, пыш, 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 и типа...
Нет, ну Михаил Борисович хотел же поддерживать коммунистов в свое время.
Нет, это одна история, ты с другого края заходишь. Он хотел.
Да.
Да, они там, я не знаю, брали, не брали, непонятно. А сейчас, ты представляешь себе?
Конечно.
Коммуниста.
Конечно.
Который пойдет, ну, к Ходорковскому.
Конечно.
Я не очень себе представляю.
Я представляю.
Потому что вся их, собственно, компания построена на то, что они антиолигархические.
Ну, хорошо.
Что вы на меня так смотрите?
Все это большой театр, понимаешь?
Окей,
свою роль.
Окей, хорошо.
Мне так кажется.
Хорошо. Да.
Да, ну вот таких, ну, в общем, это не реальность, а стремление заинтриговать журналистов, согласен с партийцами политтехнолог Константин Калачев. Странно, что представители парламентских партий обращаются в Открытую Россию. Понятно, что она заинтересована показать, что работает широким спектром политических организаций, что с ней готово сотрудничать большинство, чтобы партии стали искать, кто эти люди. Члены Открытой России уже противоречили сами себе. Сначала они говорили, что кандидаты должны заявить о поддержке Ходорковского, а потом ограничились требованием разместить логотип организации на предвыборных материалах, напоминает эксперт. Серьезность их намерений пока проверить нечем, все будет ясно только на этапе регистрации кандидата.
Ну да, да, пока вот это все заявление.
Зато мы все выучили имя Тимура Валеева.
А, да, да. Нет, пиар-компания от имени Тимура Валеева идет шикарно.
Ага, что там,
ну,
где
Михаил
они
Борисович,
там
слова... Он устраивает?
Пока. Тимур Валеев-то?
Да.
Не, возможно.
Ну вот, он устраивает. Ну так а чего тогда?
Господи, бедный Михаил Борисович.
Ну, в каком смысле бедный?
В прямом смысле, что я сочувствую ему.
Ну, вот как, он же сам, так сказать,
распоряжается. Каждый сам кузнец своего,
да,
счастья, нормально.
Кузнец своего счастья.
Давай.
Да.
На свободе, слава богу.
Мы продолжаем про выпить. Мосгордума гонит спирт из магазинов, пишет газета «Коммерсант». Круглосуточные торговые точки в жилых домах хотят лишить алкоголя. В Мосгордуме предлагают запретить торговлю алкоголем в круглосуточных магазинах, расположенных в жилых домах.
Так они сначала снесли все магазины, которые не в жилых домах. А теперь нельзя продавать еще и те магазины, где, которые
подожди,
в жилых домах.
В жилых домах-то уже давно посносили многие.
Вообще требуется специальное разрешение для торговли.
У меня, да, ну, у меня вообще проблемы с магазинами в районе. Единственное, единственное, что вот есть, то, что внизу на первом этаже. Но, прости, у них лицензия должна быть на то,
да, чтобы определенное помещение, определенного там размера.
А, ты про свою Монголию рассказываешь?
Внутреннюю, да. Я там постоянно в эмиграции.
Монголия – это хорошая такая сеть, широкая.
Да, но проблема в том, что как-то это очень некрасиво по отношению к горожанам.
По мнению депутатов, это нужно для борьбы с незаконной ночной торговлей алкоголем. Похожие ограничения уже введены в Якутии. В опоре России говорят, что такие ограничения вслед за сносом ларьков добьют мелкую розницу. Эксперты указывают, что запреты лишь увеличат нелегальный оборот спиртного, с которым борется вот ФСБ и ФНС в газете «Ведомости».
Да давайте вообще один магазин оставим на город.
Конечно.
Вот город-магазин, все.
ГУМ.
Ну, например, ЦУМ.
Прямо. Нет, в ЦУМе одежда, в ГУМе еда.
Продукты, все.
Нормально.
ГУМ и ЦУМ.
И только Боско.
Что вам надо-то еще?
Патриотичнее.
Конечно. Конечно.
Вот. А московским подъездам предъявят щиты. Это тоже коммерсант, прямо здесь же, чуть ниже. Общественность требует, чтобы управы поделились доходами от рекламных носителей. Справедливо требует общественность. Как стало известно коммерсанту, московские районные власти с конца августа 2015 закупают информационные щиты для размещения на подъездах. Закупки проводили управы столичных районов, а также префектуры Юго-Восточного административного округа и Троицкого и Новомосковского административных округов. На покупку 98 тысяч щитов из столичного бюджета было выделено 123,5 миллиона рублей. Некоторые активисты утверждают, что щиты повесили без необходимого согласия собственников жилья. Они предполагают, что на счетах будет размещаться предвыборная агитация. Ну, наверное, в том числе. И требуют, чтобы поделились доходами от рекламных носителей с общественностью, с собственниками жилья, например. Если он висит там, на этом доме.
Так.
Вот так. Такая история. Об этом пишет газета «Коммерсант». Просто заголовок хороший рядом. Дело Василия Бойко перестало быть великим. От него остался только один.
Главное, там есть фотография.
Только один.
Вам нужно просто посмотреть на фотографию, чтобы все понять про Василия Бойко.
Бойко. Больше ничего. Великий. Он очень...
Великий.
Представительный.
Да.
Так, смотри на него, сразу представляешь.
И сразу понимаешь, что...
Похож на русское молоко. Сам.
Дай посмотреть поближе. Вот, я
поэтому боюсь его покупать. Я все время говорю, что я боюсь покупать русское молоко.
Ты думаешь,
молоко.
Он туда подмешивает наркотики?
Пока какие-то? Нет. Но, знаешь, вот я просто помню кейс с Аум Синрикё. Там тоже был один парень такой, знаешь, веселый. Вот.
Не, ну, Бойко.
И он однажды подмешал газ в токийское метро.
Да.
Не, знаешь, это смешно до поры до времени. Я боюсь. Не знаю.
Да нет, ну, есть выбор, слава богу.
Да. Конечно. Не, лучше не рисковать, да.
Конечно, есть, слава богу, выбор. А борцам с коррупцией обещают особый статус, это пишет газета, которая называется «Независимая». А для граждан, заявляющих о фактах коррупции, правозащитники предлагают установить особого такого своего рода статус особый, чтобы защитить их от заказных уголовных дел. По информации «Независимой», такого рода предложения уже направлены в администрацию президента. Их авторы, в частности, настаивают, что судебные разбирательства в отношении борцов с коррупцией должны проходить только с участием присяжных. А присяжных, кстати, вчера говорил вот президент, потом долго это дело обсуждали.
Удивительная заметка.
Да.
Я прямо так и вижу, как в администрации президента посмотрели на это предложение, друг друга еще помнят. Петрович, ты видел? Вот. И потом проверять чайку отправляют в Генпрокуратуру. Все материалы ФБК.
Чайку.
Чайку.
Чайку. А все газеты, понятное дело, что основные темы, да, это вот ситуация с нефтяным картелем, ОПЕК, который, как говорят, в общем, доживает последние дни, и даже, в общем, в следующем году уже практически это не будет эта организация, а будет какая-то новая.
Слушай, сегодня прям какой-то фейерверк, на самом деле, да. Находок для наших творческих заданий.
Конечно.
А мы выбирали из нескольких, вот, а сегодня, вот это же прямо начало стихотворения. ОПЕК доживает последние дни.
Да. Конечно. Так, вихрь враждебный.
Да.
Ну и вторая такая большая тема.
Подожди, там говорится о том, что вчера на самом деле ни о чем не договорились с Саудовской Аравией.
Вчера было... Вчера было заявлено. Да, это такое некое начало. Конечно, ни о чем, потому что это только заявление.
Да.
Если другие поддержат.
Вот, это самое
главное. Собираются там Иран и Ирак. Ждут, когда там поддержат Иран и Ирак. Но все
эксперты... Следи за рукой.
Все эксперты говорят, что, ну, в общем, хорошо, что начало уже положено, что уже задумались над этим. Вот там это самое главное, что, так сказать, из этого следует. Ну, и рынок, понятно, он сначала отреагировал в одну сторону, потом в другую.
А потом вернулся,
в другую сторону,
где был.
Да.
Там где был. Азербайджан уже сказал, что без никаких ребят вы там без нас. Но, ну, понятно, что не самый большой игрок.
Конечно, поле совсем никакой. Уж Иран-то небольшой.
Если крупнейшие игроки сокращают добычу или не повышают ее, выигрывают от этого маленькие, которые захватывают долю рынка.
Да, ну вот вчера Катар, я видел его заявление, катарских этих всяких чиновников и экономистов, они вдруг прогнозируют, что нефть в 2017 году будет $50-60 за баррель. Катарские. Ну, они тоже участники игры.
А 2017 год.
2017 год, да. Дожить надо еще. Вот такая история. И вторая...
Подожди, слушай, да. Лев, это получается, давай задумаемся, 2017 год, да. В среднем, да, имеется в виду?
Ну, конечно.
50. То есть...
50-60 там.
Ну, да. 60, пускай. Ну, 60, возьмем 60. Да, возьмем, да. Сейчас 35. Лучше, ну, там 33.
А? Ну, даже меньше.
Ну, 30, хорошо.
Да, сюда там. 30 до 35.
То есть она удвоится, они считают, больше, чем за год.
Да.
Сейчас начало 16-го, ну, где-то в середине 16-го она удвоится больше, чем за год. Ну, не так уж и много.
Ну, конечно, немного.
Не так уж и много. То есть, это не такой уж и, знаешь, оптимистичный прогноз-то получается.
Да.
Это не 150 послезавтра, как нам тут иногда говорят.
Нет, ну, это понятно, что этого не будет. Тут еще, понимаешь, много чего может случиться там на этом фронте. И вторая большая тема, которая обсуждается средствами массовой информации, газетами, это ситуация вот с киевским правительством, Украина, много всяких там, так сказать. Но Верховная Рада способна уволить премьера, но не назначить нового, как пишут тут эксперты, в частности, в независимой газете.
Ну, учитывая то, что никто и не увольнял премьера. То...
Да. Ну, там у них какие-то свои игры.
А ты знаешь, как у нас обсуждают, что будет после Путина?
Вот они, да. Да. У них там свои игры между собой. У них там
проиллюстрация обсудить.
Все же сразу вспоминают, что вот она, это, как это называется, годовщина Майдана.
Ага.
Да, и там уже кто-то стоит. А в «Коммерсанте» есть большое интервью Николая Азарова, экс-премьера. А в Москве два состава правительства Украины сидят, он рассказал об украинской революции и будущем Крыма.
Он там говорит, кажется, о том, что да, неминуемо Запад признает Крым. Ну, в смысле, в составе России, да?
Ну, да.
А он ничего про Белоруссию не говорит, когда Белоруссию-то хоть признают.
В конце концов, не знаю, когда Запад, тогда и Белоруссия.
Да, в фарватере идет западных решений.
Да, вот такие две большие темы, которые газеты сегодня обсуждает. А губернатор Ставрополя отказался от зарплаты в пользу краевого бюджета.
А,
и предложил подчиненным последовать его примеру. 1,5 миллиарда рублей доходов.
Раскроем эту схему.
1,5 миллиарда рублей доходов недополучила по итогам января Ставропольская казна. Все потому, что многим организациям вернули переплаченные в прошлом году налоги на прибыль. Имеет право никто не против, но в бюджете образовалась дыра. Выход нашел глава края Владимир Владимиров. На планерке в минувший понедельник он сообщил: «Предлагаю заместителям взять административные отпуска. Вы должны будете раз в год пойти в административный отпуск. Но так как вы не можете уйти с работы, поскольку я в вас нуждаюсь, напишите заявление, откажитесь от одной месячной зарплаты в пользу бюджета края».
Надо предложить нашему главному.
Я такое заявление уже написал. За февраль такое заявление уже написал. В сложившихся условиях мы обязаны экономить на себе в пользу региона. Должно быть сэкономлено 10% фонда. У всех 10% почему-то. Заработные платы краевых органов власти. Сказал, как отрезал. Срок губернатора к себе, его месячная зарплата примерно 290 тысяч рублей. Согласно декларации в 2014 он заработал 3,4 миллиона рублей. Его жена Наталья получила почти 300 тысяч рублей детских пособий. Она сидит дома с маленьким ребенком. Дополнительный доход...
Я прямо вангую на СМС. Да. У нас просят по 300 тысяч, где детские пособия платят? Куда переселиться? Где это такое?
Или, может, у них 10 детей?
Не знаю.
Нет, по-моему, все 300
детей.
300 тысяч рублей, я так понимаю, за год, нет?
А, ну, за год.
Материнский капитал, может, она
получила? А, может, материнский капитал, конечно. В этом смысле.
Только его же не так вот сразу
его
выдают,
не, его вообще не выдают, простите.
Ну уж, извините, я тут...
Нет, интересно, подожди, да, это
читаю.
Важный момент.
Что читаю?
300 тысяч рублей, на каких пособиях можно заработать? С какой зарплатой их платят?
Женой губернатора.
Их зарплата платят или нет? По-моему, нет. Нет, они просто...
Нет, это так тебе положено.
Ну, они не зависят от уровня твоей зарплаты.
Зарплата, до роду. Тебе там что-то может доплачивать организация там.
Да, 30 тысяч хорошие детские пособия. Даже за год.
Отличные. По-моему, нам в Ставропольский край пора.
Дополнительных доходов глава Ставрополя не декларировал.
Есть от чего отказываться, да. Короче, ребятам.
Угу. Говорят, в бытность первым замом губернатора Ямала с 2010 по 2013 Владимиров заработал достаточно, чтобы сейчас не жить от зарплаты до зарплаты. В Ямал-Ненецком автономном округе за год, согласно декларации о доходах, он получал больше, чем на Ставрополе. А экономить на чиновниках в регионе начали еще в прошлом году. Зарплаты им не индексируют, а это 600 миллионов экономии в год. При этом остальных бюджетников заморозка зарплат не касается. Комсомолка пишет об этом. И вопрос дня у меня традиционный. Вы готовы ради спасения казны пожертвовать своим заработком? Дальше отвечают соответствующие там.
Нет, надеюсь, к нам не относятся.
Губернатор, нет, жертвовали. Мы же не казну. Мы
губернатор, да. Калужской, мы же не чиновники. Да. Губернатор Калужской области отвечает. Вот, член комитета Госдумы по налогу и там бюджету. Аятского Дмитрия, губернатор. Тут вот еще есть. Глава города Владимира. Ну и, это, и так
как
далее.
Как сказал однажды нам интервью Михаил Леонтьев, если власти скажут, что надо прыгнуть с крыши, мы прыгнем, но в рамках закона. Вот, я думаю, что там ответ примерно такие же. Если Владимир Владимирович скажет, мы это и голыми попляжем. Я да. Про губернаторов.
А тем, я не знаю, может глава Ставропольского края, он в этом смысле какое-то исключение. Я не знаю, я только сегодня узнал вот об этом, поэтому не изучал вопрос. Но мне кажется, практически у всех глав наших регионов зарплата не основной годовой доход. Я не знаю, белый, черный. Вот, есть всякие бизнесы и все прочее. Я не говорю сейчас о коррупции вообще. Вот, там,
нет,
взятки, нет.
Ну, раз он заработал денег.
Вот, именно заработал. Бизнес. Поэтому можно... Я бы вообще им зарплату не платил. За что им платить зарплату-то?
Дали пистолет, крутись как хочешь.
Не, правда.
Блумберг же отказался когда-то, да?
Кроме шуток.
Получал там $1 или сколько там.
Кроме шуток, сенаторы и вот губернаторы, как правило, люди, пришедшие не с нуля.
Ну,
хочешь поработать, поработай.
Они бедные, слава богу, да. Вот такая история. Газета РБК. Айфонное право российских продавцов iPhone 6s заподозрили в ценовом сговоре. Чиновники заподозрили крупных цифровых ритейлеров в ценовом сговоре при продаже iPhone 6s.
Интересно.
Проверит Евросеть, Связной Store, российскую Apple Store, ну и другие сети. Федеральная антимонопольная служба.
Они
начала проверять.
Пишут, как они, ну, подумали, что они, как они выяснили, что они как заподозрили.
Договорились.
Да.
Антимонопольные чиновники считают, что ритейлеры при установлении цен действовали не самостоятельно. Сейчас ФАС запросил у цифровых сетей информацию о закупочных ценах поставщиков, об учете стоимости транспортировки в регионы при формировании цены на продукт, а также о дополнительных условиях при перепродаже смартфонов, в том числе об объеме реализации. По словам экспертов, если ценовой сговор будет доказан, продавцы могут быть оштрафованы на от 1 до 15.
Просто я не знаю, как сейчас цены на 6S, но вот обычно техника в Рестор и в Связном, да, отличается очень прилично по деньгам.
Проверка была начата по обращению частного лица. ФАС проанализировал цены на iPhone 6S и iPhone 6S Plus. Пришла к выводу, что этих 16 сетей стоимость смартфонов после старта продаж либо вообще была одинаковой, либо отличалась в диапазоне до 9 рублей. У некоторых из них цены отличались только в период проведения специальных акций.
Но это, может, не так плохо, потому что раньше многие очень задирали. С другой стороны, может, они все задрали, я уж не знаю. Не смотрел на 6S, ничего не могу сказать.
Слушайте, нам про 300 тысяч у жены губернатора объясняют, что это декретные деньги, 40% от зарплаты платят полтора года работодателя.
А, вот в чем дело. Хорошо.
Ну да.
Хорошо зарабатывала
даже
жена.
Даже декретные деньги – это детские пособия, это одно и то же. Просто
нет,
там было сказано «детские
нет.
пособия».
Но там вот,
вот
да,
в чем
это
дело.
Важный,
ну,
важный
ошиблись, раз. Видимо.
Я
журналист.
Да,
ну, конечно, журналисты виноваты.
А кто? Знаешь как, приходишь в военкомат. Ты говоришь, не хочу идти в армию. А кто будет родине служить? Я, что ли, спрашиваю военком? Так и тут. А кто виноват? А «Стоп-провокатор» – это газета «Московский комсомолец». Закончим этой публикацией. Юлия Калинина. Смотрю в интернете видео, как провокаторы клеят огромные наклейки на ветровые стекла автомобиля и закипают от возмущения. Алексей Немов, олимпийский чемпион, схватился с ними из-за такой наклейки. Если бы наклеили мне, пишет Юлия Калинина, я бы, наверное, драться не стал, но вызвал бы полицию и не сдвинулся бы с места, пока она не приехала. А как иначе? Злоумышленники заклеили мне пол стекла. Обзор закрыт. Ехать не могу. Мое имущество испорчено неизвестными людьми. Полиция должна зафиксировать факт посягательства на мою собственность, установить личности этих людей и подвергнуть их наказанию. Штраф им выписать или 15 суток. Или в суд дело передать.
Я так и вижу полицейских, которые прямо включив мигалки, несутся туда, вот на это место, а потом разыскиваются злоумышленники. Спасибо тебе большое, Лев.
Не за что.
Через 5 минут продолжим.
Разворот.
Сегодняшний наш автоэксперт по телефону Максим Кадаков, главный редактор журнала «За рулем». Максим, доброе утро.
Доброе утро.
Спасибо большое, что к нам присоединились сегодня. И вот начнем, с вашего позволения, с того, чем мы закончили обзор прессы. Там все обсуждают акцию «Стопхама» и их столкновение с спортсменом, да, Немовым. Да. Что вы думаете по этому поводу? У нас еще специалисты, вот автомобильные обозреватели, по этому поводу не высказывались. Поэтому вам слово.
Ну, я, к сожалению, не знаю всей истории, потому что все, что видели вы, я, наверное, это то видео, которое размещено. Uh-huh. Мы прекрасно знаем, что на видео, из любых ингредиентов можно сварить удачный суп, неудачный суп, да, и так далее. Вот. Мы не знаем всей истории. И я однозначно против хамства на дорогах, это не обсуждается. Сам стараюсь, не стараюсь, а вообще езжу аккуратно, пропускаю людей, потому что мне приятно кого-то пропустить. Это моя личная позиция. С другой стороны, я согласен, что с хамами на дороге нужно бороться. Но бороться теми методами, с которыми борется вот так называемый стоп-хам, я не хочу, чтобы такими методами боролись. Так же, как если со мной, как с нарушителем правил дорожного движения, условно говоря, да, борется сотрудник ГИБДД, я хочу, чтобы он боролся со мной цивилизованными методами. Он сам должен соблюдать правила дорожного движения, при нем должны быть все регалии, он должен представиться и так далее, и так далее, и так далее. Я хочу, чтобы мной все-таки, если я что-то нарушаю, так скажем, занимались люди добропорядочные, и чтобы они вели себя прилично хотя бы. То, что было с ним произведено, это близко к хамству, на мой взгляд.
Спасибо большое. Я предлагаю дальше тему эту не развивать. Если кто хочет, идите на сайт «Эхо Москвы». Там много есть кого прокомментировать по этому поводу. Есть сегодня в газете «Комсомолец», «Московский комсомолец», Юлия Калинина пишет об этом. Теперь прямо к автомобилям и к езде. Мы не предупреждали вас, Максим, но у Тани родился вопрос тут по эксплуатации.
Да, по итогам вчерашнего дня, как вы знаете, очень сильный дождь шел в Москве, плюс продолжает таять снег. И некоторые участки дороги превратились в водные препятствия. И, в общем, их приходится переплывать. И вечером вчера я буквально с гордостью рассказывала своему другу, как мой автомобиль изображал одновременно крейсер «Аврору» и «Титаник». И, в общем, посоветовал он мне не штурмовать так водные препятствия, потому что автомобиль у меня низкий, и это грозит гидравлическим ударом. Ну, в общем, как есть какая-то техника, как проехать глубоко глубоченную лужу, и желательно, чтобы вот этот воздухозабор не попала вода.
Самая умная техника заключается в старом известном правиле, да, поучись на ошибках других. Ну вот вы боитесь, вы оказались перед сложной ситуацией. Посмотрите, как другие едут. Если такая же низкая машина перед вами более-менее удачно проехала, значит, вы на малой скорости за ней тоже должны также аккуратно проехать. Это самое правильное. Если вы не знаете фарватера, никого вокруг нет, а вам нужно все-таки проехать, нужно ехать предельно аккуратно. На словах объяснить это невозможно. Есть особая техника, когда можно проехать более глубокую лужу, чем, в принципе, на которую рассчитан ваш автомобиль. Да? Нужно перед собой волну гнать. Тогда она не попадет. Но это очень сложно.
Но я так понимаю, что там нужно постоянно придавливать газ.
Вот его надо не передавить. Это знают опытные водители, это знают джиперы, которые очень часто преодолевают водные преграды. Давайте не будем пытаться научить людей тому, чему научить очень сложно.
Тем более это по радио, да.
Тем более по радио это невозможно учить водить машину, мотоцикл и так далее.
Но это реальная проблема, когда...
Вот если вы будете давить на газ, гидроудар как раз очень возможен. Тут важно другое. Важно не залить электрооборудование, чтобы у вас автомобиль просто на какое-то время не заглох. Такое тоже может быть. То, что вы то, что вас лужа не затопит, это точно. Есть определенный там барьер, так сказать, устойчивости вашего салона, да, резинки все держат воду, поэтому это не страшно. Главное, чтобы не заглох мотор. Больше вам, в принципе, ничего не грозит.
Максим, вот вообще я ужасно благодарен нашим автообозревателям на аутсорсе, как мы их называем, то есть тем, кто выходит у нас по утрам в эфир. Почему? Потому что я теперь стал читать автомобильные издания. Раньше как все руки не доходили, а теперь читаю, что представляют те издания, из которых вот мы вызваниваем наших экспертов. И массу интересного пропускал, оказывается. И вот Максим прочитал вчера у вас за рулем, да, про запись с видеорегистратора, которая станет судебным доказательством. Тут Елена Алексеева написала большую заметку по этому поводу. И давайте поговорим вот об этом. Запись с видеорегистратора. Теперь, насколько я понимаю, если этот закон окончательно примут, то она не просто может быть доказательством, она обязана стать доказательством. Есть некий императив даже, правильно?
Да, совершенно верно. Но это, к сожалению, пока только законопроект. Я ратую, так сказать, да, с удовольствием. Я обрадуюсь, если это будет принято, потому что у нас у всех есть, ну, у многих есть, да, видеорегистраторы, и мы все прекрасно знаем, что зачастую только он, эта запись, да, может служить доказательством того, что человек не виновен, то, что он не нарушал и не виновен какой-то страшной аварии. Я думаю, что это будет правильным очень шагом.
А вы сами пользуетесь регистратором, Максим?
Ой, вы знаете, у меня есть регистратор, я его давно купил, но я его так на свою машину не повесил. Не знаю, почему он у меня лежит в бардачке. Я не фанатею всеми этими пересказами, видео и так далее. Я вообще считаю, что чем... потому что ведь многие ставят ради того, чтобы где-то потом это выложить и показать. Вот смотрите, да?
Я считаю, кстати, благодаря видеорегистраторам мы все увидели Челябинский метеорит. И вся Америка была поражена, как эти русские так быстро снимают метеорит.
Но есть и такая известная вещь, да? Чем упорнее ты вглядываешься в бездну, да? Чем дольше ты вглядываешься в бездну, тем со временем бездна начинает вглядываться в тебя. Поэтому я немножко сторонюсь этого, но в принципе видеорегистратор это очень важная вещь. Более того, мы прекрасно знаем, что в спорных ситуациях, даже вот когда мы заполняем европротокол, то неплохо бы, да, зарегистрировать место аварии с помощью фотокамеры или даже с помощью видеокамеры. Любые свидетельства всегда будут технически сделаны техническими средствами, всегда будут играть на пользу водителя. Я считаю, что это очень правильный шаг. Но пока это законопроект, пока это не принято.
То есть, Максим, вы, во-первых, метафизик, это я про бездну, а во-вторых, получается, не практикуйте, но одобряйте.
Хорошо. Одобряю, конечно.
Хорошо. Значит, тут вчера у нас слушатели спрашивали, почему мы говорим о всем чем угодно, кроме насущного. Ну вот, про ОСАГО. Мы про ОСАГО на самом деле говорили.
Не раз.
И, да, начинали там еще с пятницы и понедельник. Давайте продолжим. Сейчас, потому что появился повод. Ну, вроде бы решили все с этими заменой бланков, да, все более-менее понятно стало, что одномоментной замены не будет. Но появилась информация о том, что в бланке хотят ввести... Вот сегодня у нас какая передача? Не про очередные подлянки, а наоборот, про какие-то хорошие вещи, позитивные. Хотят ввести предупреждение водителям о скидках, чтобы компании страховые их не надували. Ну, сама по себе очень позитивная новость. С другой стороны, вообще как так получается, что страховые компании, и тарифы-то они все должны быть прозрачными с самого начала. ОСАГО. Ладно, там КАСКО, понятно. Но ОСАГО обязательная штука. Да, это как обязательная медицинское страхование, точно так же.
Да.
Как так получилось вообще, что на тарифах действительно нагревают отлично людей? Они вообще предпочитают купить себе поддельный полис ОСАГО и ездить с ним?
это вообще беда большая. Получается так, потому что у нас вообще дырки законодательства везде, где только можно. Я вчера, не дали как вчера, у нас в редакции за рулем проходил круглый стол с участием в том числе Уфимцева, замглавы РСА. Российской
страховой
Союза автостраховщиков, да, заговорился. А я задавал именно этот вопрос. У нас бланк полис ОСАГО является обязательным документом. Без него мы не можем даже зарегистрировать автомобиль. Но при этом они номерные и так далее. Но при этом фактически нет никакой ответственности за мошенничество. И доказать очень сложно. Я имею в виду сейчас про поддельные бланки, да, которые сейчас уже объявления висят. Я говорю, что вы можете предпринять в этом смысле? И пока конкретного ответа нет. Последний случай, значит, поддельные бланки печатают в Польше, в Молдавии, в Китае. Их завозят, как с контрабандой пачки сигарет. Вы говорите, последний случай, когда недавно задержали на польской границе человека, который вез 30 тысяч поддельных бланков, которые отличить невозможно. Мы сейчас провели эксперимент. Наш сотрудник ездил с поддельным бланком, вписанным специально, что куплен полис на, условно говоря, на все случаи жизни, на 38 водителей и так далее, стоимостью 1200 рублей всего-навсего. Проехал 1500 километров, его несколько раз останавливали, специально там где-то что-то нарушал или специально ехал подозрительно, условно говоря, да. Его останавливали гаишники, никто даже внимания не обратил. Я говорю, как это может быть? Вы представляете, что вы приедете с поддельным ПТСом, да, ставить автомобильный учет, с поддельным паспортом.
Но это уголовка, на самом деле, это же мошенничество.
Да, но получается сейчас так, что доказать крайне тяжело. То есть человек, который везет 30 тысяч поддельных бланков через границу, говорит, я утрирую, но буквально так, что да, мне понравился дизайн таких вот бланков, и я хочу их, не знаю, что-то... То есть даже само наличие у тебя в кармане, в коробках, в автомобиле 30 тысяч поддельных бланков еще не говорит, что ты уже мошенник. Ну, да. Это еще как бы покушение на... Да, он только собирался.
Преступный умысел.
Но на самом деле покушение на совершение преступления тоже расследуется. И...
Бывает, да.
Это все очень... Это
вопрос, все будет очень этим долго. Кто-то заниматься или нет.
Понятно. То есть, если я правильно понял, у нас просто полминутки осталось, Максим. Если я правильно понял, правоохранительные органы пока не очень представляют, что с этим делать-то реально.
Не очень представляют. У гаишников до сих пор нет средств технических, которые могут позволить проверить на месте это. Но РСА нас уверяет, что сейчас идет плотная работа с МВД, с законодательными органами, и когда-нибудь, не знаю, может быть, в течение этого года, все-таки это дело сдвинется с мертвой точки, и, наконец-то, мы, добросовестные автомобилисты, будем защищены. Потому что я не хочу попасть в ситуацию, когда окажется, что человек с поддельным полисом ОСАГО, и кто-то не сможет оказывать...
Да, получить возмещение. Максим, еще скажите буквально на секунду. Вот это расследование, когда ваш там сотрудник ездит с поддельным полисом, оно есть у вас уже на сайте за рулем?
Его можно... Оно будет, потому что это сейчас происходит. Интересно. Да, и мы обязательно выложим на нашем сайте за рулем всю информацию, которую получили вчера за круглым столом с участием РСА и других заинтересованных лиц. И более того, там будет даже мы видео сделаем, можно будет посмотреть, послушать, что непосредственно нам отвечают представители РСА.
Спасибо, интересно. Спасибо. Максим Кадаков из «За рулем» был сегодня нашим автомобильным гуру. Через пару минут в спорте.
Реклама. Нужен новый телевизор с выходом в интернет, бесплатной доставкой и расширенной гарантией? HireOnline.ru. Покупай напрямую у мирового производителя Hire. Возрастная категория 0+. Доставка по Москве и области. ООО ТК «Хайрус». Москва, Новинский бульвар, дом 8. ОГРН 187-7460-08-0509. Новые объемы жилья в квартале бизнес-класса «Наследие». 300 метров от метро «Преображенская площадь». Закрытый внутренний двор, собственный детский сад, подземный паркинг. Жилой квартал «Наследие» на Преображенке. ГАЛС. Интеллигентный девелопмент. 725-5555. Проектная декларация на сайте наследие-халс.ру. Новое мобильное приложение для iPhone и Apple Watch «ТАСС» сейчас. Главные новости и первые лица, комментарии, курсы валют. Все, что происходит в эту минуту, на твоем экране. Делись с друзьями, сохраняй в избранное. Скачай «ТАСС» сейчас бесплатно в App Store. Категория 18+.
Реклама на радио «Эхо Москвы». 921-40-41, код 495. 921-40-41, код 495.
Секундомер взяла, свисток взяла, бейсбольная бита возьму на всякий случай.
Программа «Клинч». По средам после 20 часов. Аргументированный спор под чутким руководством Татьяны Фельгенгауэр. Мнение, доводы и жесткий хронометраж.
Кто выиграет в дискуссии, решать вам. Каждую среду в программе «Клинч». «Клинч».
В рамках проекта «Эхо Москвы без купюр» в эту среду вы можете задать вопрос юристу, руководителю международной правозащитной группы «Агора» Павлу Чикову. А в пятницу читайте его ответы без купюр на сайте «Эхо».
«Эхо Москвы» от винта.
Развернитесь, пожалуйста.
Константин Пахмелов, доброе утро.
Здравствуйте.
Я еще ожидал, что ты в футболке с Путиным придешь, честно говоря.
А я ожидал, что ты...
Или с Венедиктовым.
Вот Таня правильно сказала. Ты же не знаешь, что у меня под свитером.
Да, так раз. Когда будем после эфира футболками меняться. Блин. Знаешь, это хорошая, кстати, идея. Меняться футболками после эфира. Вот. Мне у Кости
хорошо, что хоть футболка.
Нравится у него вот это вот.
Мне нравится моя футболка, я никому ее не отдам.
С лошадкой и человеком с молотком. Мне нравится у него.
Ну да.
Так, значит, давай объясним нашим слушателям, которые не в курсе, что произошло-то вообще. Что случилось-то?
У Ольги Бузовой есть муж. Он играет в футбол.
Да, за московский клуб «Локомотив». А московский клуб «Локомотив» играет в футбол в розыгрыше Лиги Европы. И вчера так, «Локомотив» играл с командой «Фенербахче». Вот. Играли они в Стамбуле. Играли, мягко говоря, не очень хорошо. Проиграли со счетом 2-0. Вот. И после, уже по завершении матча, этот самый муж Бузовой, футболист Тарасов, снял с себя свою игру. Игровую футболку, а под ней оказалась маечка белого цвета с изображением нашего президента в пилотке в этой...
Самый вежливый президент.
Да, самый вежливый президент.
Ну, вот это сочли как провокацию, да, некую провокацию, тем более, что между Турцией и Россией сейчас как-то не очень, прямо скажем, как минимум. Ну, люди считают это провокацией. И источник в УЕФА сказал агентству Sports.ru, да, если я правильно понимаю, что футболисту, мужу Ольги Бузовой, может грозить дисквалификация. Не исключено, что даже и пожизненная.
Ну, пожизненная я не знаю. Да 10 матчей там пожизненную, я думаю, что вряд ли дадут за такое, потому что...
10 матчей? Ты считаешь?
Есть регламент, специальный регламент УЕФА, в котором сказано, что запрещаются все формы идеологической, политической, а также религиозной пропаганды.
Ну, прямо
я думаю, что это как раз та самая политическая пропаганда.
10 матчей, ты считаешь? И вот по регламенту.
Ну,
вот.
Да.
Давай проведем голосование. Как вы считаете, нужно ли дисквалифицировать на 10 матчей, как говорит Константин, мужа Ольги Бузовой? Если да, нужно, заслужил, нельзя майку с Путиным было надевать, даже и под... футболку.
Не, надевать ее можно.
А можно,
нельзя было демонстрировать.
Нельзя показывать, согласен. 660-0664. Это наказать. Нет, не надо дисквалифицировать. Это неправильно. Свобода слова, что у футболиста тоже может быть своя политическая позиция. Нет тут никакого нарушения. 660-0665.
Начался подсчет ваших голосов.
Да, дисквалифицировать на 10 матчей. 660-0664. Нет, 660-0665. И в этот ответ я прошу голосовать тех, кто считает, что, ну, может быть, там оштрафовать или как-то там пожурить, поставить на вид, но не дисквалифицировать, не отстранять на 10 матчей хорошего человека, мужа Ольги Бузовой.
Ну, в данном случае, мне кажется, что вот данное голосование, решение все равно примет дисциплинарный комитет УЕФА. Какие санкции, как они это все рассмотрят, такое решение они примут.
А как,
я
какой,
хотел рассмотреть понятие, не имея ни сегодня, ни завтра.
Ну, ясно.
Все-таки сейчас в центре внимания матч, который проходит. Я думаю, что это делается, ну, может быть, в течение недели-двух, вот так вот. Вот. Меня, собственно говоря, тоже немножечко насторожил тот факт, да, даже не то, что насколько его могут оштрафовать, а зачем, откровенно говоря, это делать. Потому что было немало прецедентов, когда футболисты вот таким образом, снимая свои футболки, показывая какие-то надписи, которые находятся под игровыми майками, что-то пытались продемонстрировать миру, что-то доказать, на что-то обратить внимание. Примеров таких достаточно много. Вот, в частности, Федерик Кануте в свое время, если уж о политических акциях заговорили, да, он поддерживал Палестину. Он как-то снял майку, а у него там надпись там, «Палестина», да, «Сочувствую сектору Газа» и так далее и тому подобное. Были другие эпизоды, когда, там, допустим, Фрэнк Лэмпард, когда забил свой сотый мяч за Челси, он снял майку, там было написано там, что-то типа «100 мячей и еще будет больше, спасибо вам, я с вами». Было, когда игроки...
Ну, это же не политика, подожди.
Это не я просто говорю вообще, про майки. Да, были случаи, когда футболисты таким образом вспоминали, отдавали дань памяти своим там, друзьям, там, тем же футболистам, ну, да, которые там на футбольном... Вот я помню, Серхио Рамос, его друг, умер на футбольном поле, и он вот почтил память таким образом. Вот. Но были вообще фантастические, с моей точки зрения, очень трогательные эпизоды, когда небезызвестная звезда бразильского футбола Ромарио после завершения товарищеского матча снял футболку, и там было написано буквально следующее: «У моей дочки синдром Дауна, но для меня она принцесса». Понимаешь, вот такие вещи, как мне кажется, наверное, стоит показывать и снимать майку. То, что сделал
Тарасов... А их не запрещает регламент, это из того, что ты прочитал? Там не религиозные вражды, не...
Ну, да, да. Я имею в виду сам поступок. Я имею в виду сам поступок, понимаешь? Mm-hmm. Когда человек хочет обратить на это внимание. На что в данном случае хотел обратить внимание футболист Тарасов? Ну, тем более, понимая, что, в общем-то, ничего хорошего, кроме как плохого. Если бы, не дай бог, эти вот, там, допустим, Локомотив выиграл, а Тарасов, не приведи Господи, забил бы победный гол и показал бы эту майку. Там просто болельщика было не до этого.
Ну, с другой стороны, я не знаю, может быть, он, ну, как-то... вот как у Ромарио там было написано про дочь, может быть, он имел в виду, что у меня президент вот такой, но я его все равно люблю.
Или я не умею играть в футбол, зато у меня хороший президент.
Или зато я попаду в Думу когда-нибудь.
Или зато у нас вон это бомбардировщики летают над вами.
Голосование. Подводим итоги. И вот что получилось в результате. 82% считают, что надо отстранять на 10 матчей. 18% говорят, что нет, не надо.
Я абсолютно согласен с большинством, потому что, с моей точки зрения, человек сам прекрасно знает там, регламент, там. Он все-таки умный, наверное, хочется верить.
Муж Ольги Бузовой, да, как сказал Владимир Ильинский, не надо требовать от него много.
Теперь он 10 матчей не будет играть в футбол за свою команду. Подвел свою команду, подвел своих болельщиков, которым теперь, я думаю, в Турцию ехать будет вдвойне опасно. Вот и все.
Спасибо большое, Константин Пахмел. Через пару минут о погоде.
Реклама. Что делать, если очень хочется квартиру? Верно, скорее покупать! Пригород Лесное от компании «Самолет Девелопмент». Квартиры за 1 миллион 630 тысяч. Всего в 4 километрах от МКАД. Цены растут быстро, а наши дома растут быстрее. Звоните 495-135-2282. Проектная декларация на пригород77.ру. Застройщик ООО «Мегагород».
Здравствуйте, я Юлия Мандельблат, руководитель Института онкологии МСИ. Мы оказываем весь комплекс помощи онкологическим больным, включая ПЭТ-диагностику и лучевую терапию современным американским и европейским протоколом. Особое внимание мы уделяем обезболиванию и проводим лечение даже на поздних стадиях болезни. Теперь опыт ведущих мировых онкологических клиник доступен и в России.
Европейский медицинский центр. Здоровье бесценно. Доверяйте лучшим. 933-6655. Код 495. Имеются противопоказания, проконсультируйтесь со специалистами.
Уважаемые военнослужащие и ветераны вооруженных сил, дорогие наши читатели и партнеры, еженедельник «Аргументы и факты» и сайт aif.ru поздравляют вас с Днем Защитника Отечества. За нашу свободу мы говорим всем защитникам спасибо. Здоровья, долголетия вам и благополучия. 16+.
Реклама на радио «Эхо Москвы». 921-40-41. Код 495. 921-40-41. Код 495.
Сирийские курды. Такова тема программы «Своими глазами» в эту среду после 21 часа. У нас в гостях журналист «Комсомольской правды» Дарья Асмолова. «Своими глазами» в среду после 9 вечера. В ночь четверга на пятницу после 2 часов ночи в программе Николая Тамразова «Бабник». «Свои песни». У нас в гостях заслуженный деятель искусств России, композитор Алексей Черный. «Бабник» в ночь с четверга на пятницу после 2 часов ночи.
Мягкой посадки вашим батарейкам. Эхо Москвы в эфире круглосуточно.
Эхо твоего города вместе с радио «Эхо Москвы».
Метеоскоп.
-4 сейчас в Москве, давление 756 миллиметров ртутного столба. Сегодня в Москве нам обещают -2 или даже 0. Боже мой, я с ужасом думаю, что сегодня на дорогах происходит. Если нет особой надобности, наверное, не стоит садиться за руль. Облачно с прояснениями и местами небольшой снег. На дорогах гололедица, пожалуйста, осторожнее.
Трудно найти тот день, когда нет именин у Александра. И сегодня не такой день. Есть именины. Вот. Не нашли. Завтра продолжится небольшое похолодание. Особенно ночные температуры. Кто хранит продукты на балконе, не имейте в виду. Ночь -7, -5, -7. Я храню просто, я поэтому знаю фрукты.
Продукты на балконе?
Фрукты, да. Апельсинов много я покупаю для сока. И ночь на пятницу -7, -9. В субботу тоже до -9. Дневные температуры будут примерно -1, -3. Ну, хоть вот этой вот воды под ногами не будет, а то слава богу.
Радио «Эхо».
В Москве 10 часов 6 минут. Вы слушаете радиостанцию «Эхо Москвы». Микрофон на Татьяна Фельгенгауэр.
Александр Плющев. Еще раз доброе утро.
Ольга Рябочкина также приветствует вас молчаливо. Молчаливо вдвойне для пользователей сетевизора, зрителей. Что делать? А выполнять наше творческое задание, например, по СМС +7 985 970 45 45 или через твиттер-аккаунт «Вызван». Или через веб-форму на сайте «Эхо Москвы».
Могли бы и не объявлять, потому что в нашей группе в Фейсбуке уже столько вариантов, что хватит на час, как минимум.
Да, но это элитные наши подразделения слушателей. Вот, а мы же должны дать возможность всем проявить себя. Так вот, те, кто не в нашей группе в Фейсбуке, для вас будет творческое задание. Также мы поговорим о том, как решать с... Как решать вообще с властями? Что с ними делать? Понимаете, если они так поступают. Ну, про разрешение нашествия в Москве, имеется в виду в день, в годовщину гибели Немцова. Про суды присяжных, может быть, поговорим. Редакция выступила, что сделано.
Это наша любимая рубрика.
Обязательно будет про тестирование школьников на наркотики. Ну, и много еще чего.
Все, начали! Реклама.
Боль в суставах, остеоартроз. Здесь нужен основательный подход. Именно такой, как программа сохранения здоровья суставов «Артро», где за эффективным снятием воспаления в начале следует интенсивное восстановление сустава после. Сначала «Артро МСМ Форте» борется с воспалением и болью, останавливая разрушение сустава. Затем «Артро», способствующее восстановлению суставов. Программа сохранения здоровья суставов «Артро». Начните восстановление. Имеются противопоказания. Проконсультируйтесь со специалистом.
Разворот.
Но тут есть срочные новости. Президент России Владимир Путин подписал указ об объявлении выговора главе Республики Карелия Худилайнену АП. Вот. За что? За нарушение главой Республики Карелия обязательств по организации переселения граждан из аварийного жилищного фонда. Вот о чем идет речь. Мы с Татьяной очень рады, что в Кремле наконец посмотрели фильм Юрия Быкова «Дурак».
Ждем с нетерпением, когда в Кремле посмотрят фильм Андрея Звягинцева «Левиафан».
Отличные фильмы, и тот, и другой. Слава богу, что находится у наших руководителей время, чтобы их посмотреть, так и постепенно решаются какие-то задачи. А вот что мы приготовили сегодня для вас на творческий конкурс. Признаться, у нас было несколько вариантов сегодня, но больше всего нас потрясла новость о том, что крымчане не захотели по призыву властей называть своих детей генераторами.
Дело в том, что там есть госсовет региональный. Так вот, спикер этого госсовета Владимир Константинов сказал, что детей, которые родились во время энергодефицита на полуострове, а все мы помним, что там был масштабный блэкаут, нужно называть генераторами.
У меня дочь обычно на такие предложения все время отвечает: мозг-то генератор. Сразу хочется сказать. Но, тем не менее, никто не откликнулся особенно. Вот. Но идея-то хорошая, здравая. И тем более, что далеко не первый опыт уже в истории нашей страны, когда мальчиков и девочек называют, новорожденных называют сообразно политике и задачам, стоящим перед государством. Патриотично настроенные люди. И в советские времена, и в пост советские времена, и так или иначе, как-то политика находила свое отражение в именах людей. Не все аполитичные, знаешь ли. Вот, кстати, имя Маша тоже может быть вполне себе политичным. Ну, поскольку она Мария, Богородица, все дела. Ну, религиозно.
В смысле, Владимировна, понимаешь? Так же, как и Екатерина Владимировна.
Вот, тоже.
Я все это свое.
Тоже может быть и так. Понимаешь? Вот. Но тем не менее.
Мы с тобой, Саша да Таня, как-то неудачно.
Если прямо мыслить, вот прямо именно, как-то имена, которые соответствуют нынешним задачам России. Мы решили вот этот крымский опыт, неудачный, прямо скажем, удачно распространить на всю Россию. Какие имена мальчиков и девочек должен предложить Владимир Путин в соответствии с неотложными задачами, стоящими перед страной. Это не про Крым. Сейчас не про Крым. Это про всю страну, про всю большую Россию. Ну, скажем, не только про Крым.
Ну, вот для примера, например, для примера.
Что наши уже участники группы.
То, что наши участники группы, на мой взгляд, гениально придумали. Например, хорошее имя для мальчика — Висискан. Веселый Искандер. Висискан.
Висискан.
Да. Так. Или, например, хорошее тоже намизма или намизма. Это куда-нибудь, наверное, больше в азиатские.
В Татарстан,
да,
ближе.
Куда-нибудь
туда.
В Татарстан. Набиулина, Мизулина, Матвиенко.
Так, да. Хорошо. Ну, это чтобы более традиционно
оно звучало. И группа, если родились тройняшки, так, то бренд «Баррель» и «Юрлс». И потом говоришь: бренд-то как подрос.
Бренд.
«Юрлс» за год прибавил. Хорошо же?
Похудел.
Да, или похудел, да.
Бренд «Баррел» и «Юрлс». Прекрасно. Друзья, вы поняли смысл. Можно делать сокращения.
Только расшифровывать.
Расшифровывайте, да. Бога ради. У нас самих мозгов не хватит. До 10:35 минут. До 10 часов 35 минут осталось не так много, 23 минуты. А потом, в самом конце программы, как всегда, назовем лучшие варианты. Вот, сегодня уже есть хорошие в нашей группе. Спасибо большое ее участникам. Ну, что, развернемся, что ли, с помощью Ольги Рябочкиной?
Разворачивайтесь в марше!
Вот, сегодня я хотел поговорить, сделал небольшую репличку о том, что... о вчерашнем решении властей, которые вроде бы согласовали маршрут, но Немцов мост как-то оставили в стороночке, то есть не дали туда пройти. Согласовали маршрут, предложили по бульварам и до проспекта Академика Сахарова. Это довольно далеко от Немцова моста, больше 3 километра. Ну, я его так называю, кто-то может меня поправить, что на карте он по-другому. Я, с вашего позволения, как-то вот буду здесь спорить с топонимикой немножечко. Мне вообще интересно в связи с этим, как там в Кремле, в мэрии скорее, да, ну и в Кремле тоже.
Ну, не будем льстить мэрии и говорить, что они самостоятельно принимают все решения, давайте честно.
Да, в общем, один штаб-то, мне кажется, во всяком случае, мне видится отсюда. Вот интересно, как они там представляют себе человека оппозиционных взглядов. Не того, кто борется за власть, там, я не знаю, там, вот, Илью Яшина или партейца какого-нибудь, а вот обычного человека, который просто не очень согласен, ему не очень нравится или очень не нравится то, что происходит в стране, то, как ведут российские власти свою политику, который в том числе и являлся сторонником Бориса Немцова и, конечно же, крайне сожалеет о его гибели, о том, что не расследована его смерть. Ну, так, как должна была бы быть расследована. Вот они представляют их как тупое быдло, которое вот по автобусам развозят на всякие разные праздники, куда посадили, туда поставили за 300 рублей и так далее. Вот вам сказали идти туда, вы туда пойдете.
Ну да. Это же не только на путингах, так на всех остальных акциях происходит, когда люди организованно приходят, им раздают, значит, там флаги и прочее, прочее.
И они так представляют, что да, вот, и, вот тут так
ну,
же.
Ну, по себе же судят.
Понятно. Или, может быть, знаешь, как оголтелый демшиза, который вообще любой повод, вот там, годовщина Немцов, это для того, чтобы просто крикнуть «Путин, лыжи Магадан», да? Вот только так их представляют этих людей, судя по всему. Это я к тому, что в этом маршруте не согласован Немцов мост, или как он там называется на картах, и они думают, что в этот день никто на мост, что ли, не пойдет, не придет положить цветы. Или они что? Или оставляют возможность себе хватать людей там за участие в несанкционированной акции, в несогласованной, да? Хотя по факту это несанкционированной. Хороший выбор вот это, то есть у меня получается хороший выбор, разводка или провокация? Либо разводка, либо провокация.
Ну, смотри, тебя записывают... Во-первых, тебя априори московская мэрия записала в зачинщики массовых беспорядков, потому что все помнят, как проходило 6 мая и как получилось болотное дело. То есть тебя уже заранее, Саш, записали в участники массовых беспорядков. Поэтому тебя хотят загнать за милицейский кордон и прочее, прочее. А если ты пойдешь на Немцов мост, то, дорогой друг, готовься к тому, что тебя там повяжут и что-нибудь еще придумают.
Может быть. Или вот наше с тобой восприятие, я потому что тоже думаю похожим образом, или наше с тобой восприятие несколько искажено. Ну, мы работаем на общественно-политической радиостанции, постоянно здесь об этом говорим. Может быть, у нас уже есть некая искаженная реальность, и мы не понимаем. И на самом деле все как-то здраво, объяснимо. Вы сами, если вы для себя объясняете действия властей каким-то образом, вы сами верите в эти объяснения? Ну, мне кажется, что любому, кто помнит Бориса, конечно, идти надо и идти в оба места, и на мост, и на шествие. Никто не запрещает прийти на мост в то время, которое вам удобно, и сейчас, и, конечно же, в день годовщины, и положить там цветы. Хороший повод, кстати, для тех, у кого запретили в городах эти шествия, хороший повод приехать к нам сюда, в столицу. И из Санкт-Петербурга, там вроде бы никак как-то не очень согласовывают, из Нижнего Новгорода, где просто запретили.
Вот это, по-моему, самое просто стыдное, что можно было сделать, это в Новгороде запретить.
Приезжайте к нам в Москву, в конце концов. У нас пока еще можно.
Кстати, тротуары, вот эта вот пешеходная зона на мосту, она довольно большая. Я думаю, что вот, гулять там красиво, хорошо.
Вот и посмотрим, уместимся ли мы там все или нет. По предварительному прогнозу, еще мы посмотрели задолго еще, плюс 5 обещают, хотя плюс 5 в феврале это совсем не то,
что... Но там еще может дождик быть небольшой.
Вот,
но это не мешало видеть и осень, и зима, и прочее тому, что каждый день на Немцов мост приходили люди и клали цветы.
Одевайтесь теплее, и 27 числа увидимся до плюс 5 градусов. Я хочу вас спросить вот о чем, чтобы вы проголосовали. Правильно ли Касьянов и его товарищи, вчера Касьянов об этом просто в Фейсбуке написал, согласились на маршрут без моста? Правильно ли они сделали? Могли бы не соглашаться. Это могло быть принципиальным. Мы хотим пройти через Немцов мост, могли сказать они. Это принципиально, это место, где погиб Борис Немцов. В этот день мы принципиально должны быть там все вместе. Но, с другой стороны, возможно, это разумный компромисс. В конце концов, можно цветы пойти положить отдельно, а потом сходить помитинговать отдельно. На метро даже доехать, там идти пешком далековато. Если вы считаете, что правильно, что согласились на маршрут без моста, 660-0664, компромисс правильно. Нет, надо было стоять на своем, 660-0665.
Голосование пошло.
Ну, кстати, помнишь, была эта замечательная, это вот когда решили все за Вискарем, как-то там вот это так описывается, там площадь Революции, да, или Болотная. Это еще не та Болотная, которая 6 мая, это задолго до нее. Вот. И тогда от площади Революции отказались. Болотная была компромиссом, и до сих пор многие критикуют,
Вот Эдуард Лимонов, например.
Самые значит, радикально настроенные люди критикуют, что отказались от площади революции. Поэтому, может быть, и тут компромисс был зря. А может быть, нет. Если вы считаете, что правильно сделали, что согласились на этот компромисс, приняли маршрут московских властей, 660-0664. Если вы считаете, что это в корне неверно, 660-0665. Поголосуем давайте-ка мы пока расскажем вам еще об одной небольшой теме.
Разворот.
Пока вы голосуете, я еще раз напомню, мало ли кто-то не услышал. Если правильно отказались от... правильно согласились на маршрут 660-06-64. Нет, надо было настаивать на мосту, на мосте. 660-06-65. Госдума в первом чтении приняла закон, который приравнивает автопробеги к этим самым митингам и шествиям.
Давно грозились. Давно. И наконец-то.
Я подумал, у нас автопробег одной машины бывает обычно, а было бы прикольно получать на нее разрешение. Ну, кстати, на встрече со слушателями мы где-то даже получали разрешение в каких-то городах.
Да, когда у нас на открытом воздухе, что называется.
Open Air был.
Да, был.
Open
Air в Йошкар-Оле, Open Air в Саратове. Open Air в Саратове, кстати, был мощным. У нас были разрешения от местных властей на проведение уличной акции.
Вот, но автопробеги, это имеется в виду, вот когда выстраиваются в колонну, там несколько машин, флаги развешивают какие-то там на них, и движутся там 5 км в час, или, может, 20, или 35, я не знаю, с какой скоростью они обычно едут.
Пожалуйста, тут нас поправляют, что не в Новгороде, а в Нижнем. Ну, и понятно, Нижнем, что Нижнем, мы имеем конечно. В виду Нижний Новгород, конечно, ну уж мы же не совсем дебилы.
Вот, невеликий, нет.
Ну, не чуть-чуть.
Теперь тем более невеликий. Вот, значит, и приняли этот законопроект. Это, конечно, безумно смешно, как и вообще все запретительные вещи, связанные с митингами. Понятно, что мы хотим двигаться по просторным дорогам, и там, не дай бог, попадется тот, кто нам блокирует дорогу. Обычно это не происходит, они движутся там в правой полосе или еще где-то. Ну, конечно, потрясающе. Потрясающе, как власть боится всяких проявлений какой-то активности и какого-то несогласия. Как они... Ну, реально же, вам просто мне интересно даже, я такой вопрос в воздух, и не к вам, радиослушатели, хотя среди наших радиослушателей, возможно, есть те, кто относится к этому решению. Вам правда так страшно? Правда это так пугает, что кто-то с флагом проедет по Садовому кольцу или там по улице какого-нибудь другого города, где в Санкт-Петербурге едет, по Невскому проспекту?
Слушай, а что, ночные волки теперь тоже будут получать?
Ну, я думаю, что у них...
Разрешение. Да,
у них абонемент, мне кажется, будет тут абонемент.
Ой, очень смешно, Владимир предлагает стоянку машины приравнять к одиночному пикету.
Кстати.
Отличная идея, Владимир. Мы передадим в администрацию президента при первой же возможности.
Ну, кстати. Если...
А знаешь, тогда нельзя машины парковать друг к другу ближе, чем через 10 метров.
Да, там 10 или сколько? 50, по-моему, даже.
А, или 50, да. Класс. Да, то уже все, массовая акция.
Нет, это если с лозунгами, понимаешь? Если у тебя флаг торчит из машины, то нельзя.
А если мне кто-нибудь подворник бумажку подложит? Вот провокаторы, а?
Даже представить себе не могу. Хорошо. Хорошо. По маршруту и мосту. У нас мнения разделились. Нет однозначной поддержки. Как всегда, кстати, вот у этих оппозиционеров всегда так. Нет бы...
Раздрай.
Конечно, разброд и шатание. Зато вас и любим. 62% поддерживают компромисс. Говорят, правильно согласились. Ну, я, кстати, в большинстве здесь. Я здесь в большинстве, потому что упираться не было, как мне кажется, смысла большого. И не очень это здорово. Сходить можно и до, и после. Вот. Главное, не вместо. Вот. А ничего, как бы, мне кажется, принципиального в этом нет. 38% настроены более радикально, считают, что мост надо было отстаивать. И я их понимаю, но не могу встать на их сторону. Так. тут у меня спрашивают, вроде бы человек не глупый, объясните мне, что сделал реального для страны немцов, чтобы его именем назвать что-либо. Ларис, его именем и не называется что-либо. Я его называю так, это я для себя решил. Вот. И я не должен вам пояснять, что он сделал, потому что вы так не называете, и государство тоже так не называет. Вот. Тут спрашивают, почему бы вам не пойти на могилу, дабы вспомнить вашего товарища, как и все люди? Зачем вам мост? Потому что он имеет большое символическое значение. Мне кажется, это очевидно весьма. Вот.
Точно так же, как каждый год в годовщину убийства Бабурова и Маркелова люди приходят к месту, где их убили.
Был взрыв под переходом на Пушкинской площади, ты помнишь?
Там памятный знак установлен.
И цветы всегда
там
лежат. Всегда, лежат цветы. Всегда, когда прохожу, там лежат цветы. Мне кажется, это нормальным.
Конечно.
И почему меня надо гнать куда-то на кладбище или еще куда-то, Лариса? Я вот этого совершенно не понимаю. Конечно же, место, и в данном случае особенно, имеет огромное символическое значение. И мне очень странно, что вы этого не понимаете. Или вы просто, ну, как бы сознательно троллите, да? Вот, я верю, наивно полагаю, что вы не понимаете. И понять это не так сложно. Когда одного из главных лидеров оппозиции, какой-никакой, хороший, плохой, там, такой-то оппозиции, сякой, с поддержкой, без поддержки. Главного лидера оппозиции, по сути, убивают рядом с Кремлем, убивают открыто, фактически, не особенно-то скрываясь, ночью, чуть ли не на глазах у всей страны, под камерами там и так далее, цинично. Конечно, место имеет гигантское значение. Как должны во время вашей демонстрации повести себя те, кто не любил немцов, как любите его вы? Ларис, ну это совсем глупый вопрос. Я даже отвечать на него глупо, мне кажется. Ну, правда, как должны повести? Ну, никак. Тот, кто считает себя причастным, участвует. Тот, кто считает себя непричастным, не участвует. Что, в чем проблема-то? Ваш нравственный камертон, где там дает сбой-то? Давайте еще об одной теме успеем поговорить. 4 минутки у нас до новостей осталось, а тем много.
Развернитесь, пожалуйста.
Суды присяжных. У нас есть сегодня прямо разворот у нас хороших новостей, на самом деле. Вот все время говорят, почему вы о негативе, почему вы все время какие-то у вас плохие новости. Вот хорошая новость, пожалуйста. Значит, администрация президента выступила, ну, не обсуждается вопрос, чтобы расширить полномочия судов присяжных. Расширить их на другие виды преступлений. Сейчас очень ограниченное количество видов преступлений. И, кстати, оно все время сокращалось. Да, находится там в компетенции суда присяжных.
Удивительным образом суд присяжных сначала создавали. И надо сказать, что это был процесс и не из легких. А вроде как здорово, институт появился, правильно, хорошо. А потом начали как довольно стремительно сокращать число преступлений, статей, которые этот самый суд присяжных может рассматривать. Таким образом, ну, практически на нет свели смысл вообще существования суда присяжных, потому что там куда ни плюнь, присяжные не могут рассматривать это дело. И вообще против суда присяжных как-то очень активно возражали некоторые товарищи.
Ну, там много есть всяких спорных моментов. Например, когда судят террористов, если это в том регионе, откуда террористы, то их могут оправдать только потому, что они свои, с одной стороны, ну, во-вторых, еще и потому, что там могут оказать давление и так далее. Раз там есть возражение против судов присяжных. Недавно вот как раз из-за Надежды Савченко возникла история, что женщины практически никогда не подпадают под суды присяжных, потому что, значит, суд присяжных это там, где может быть пожизненное заключение.
А женщинам не дают.
Ну, по практике, да. не приговаривают. Ну и так далее. Там есть разные возражения. У меня очень простое соображение. У нас надо вводить суд присяжных. Потому что его практически нет.
Ну, есть формально.
То, что рассматривается, это около 500 дел в год. Меньше всего было в 2011-м 479. В 2014-м, прошу прощения, 308. Потом 2011-й 479. Больше всего было сейчас в 2010-м 576. Ну, то есть порядок понятен. Сколько? Всего 0,05%. 0,05%, не десятых, не полпроцента, 0,05% рассматривается, уголовных дел рассматривается судом присяжных. Но внутри этих дел, вот этих вот 500, 300, там 400, число оправдательных приговоров колеблется год от года от 14%. До 21%.
Это очень хорошие цифры, если сравнить их с оправдательными приговорами, которые выносят суды
общей
юрисдикции, да. Не присяжных. Там, по-моему, 2%, нет?
Мне казалось, даже меньше. Ну, в разные годы по-разному тоже, но исчисляются они, если не десятыми долями процентов, то процентами. Вот. Я не говорю о том, что вообще качество суда непосредственно измеряется тем количеством оправдательных приговоров. Конечно же, нет. 100% оправдательных приговоров не значит, что хороший суд. Но мы понимаем, что 1% оправдательных приговоров – это ненормально. И что 17 или 20% оправдательных приговоров – это гораздо более нормально, чем 1%. Очевидно, мне кажется, совершенно. И не требует никаких доказательств. И более того, заставляет правоохранительные органы лучше работать, лучше собирать свою доказательную базу и ставит определенную преграду, не гарантирует, но ставит определенную преграду на пути фабрикования дел, конечно же. Поэтому мы с Татьяной Филигенгауэр за введение суда присяжных, хотя он у нас формально существует очень давно. Поддерживаем администрацию президента, хотя там тоже есть проблема насчет того, что с 12 присяжных планируют до 7 сократить. Не знаю почему, не хватает у нас, что ли, не понимаю. Через 5 минут продолжим.
Эту программу транслирует компания «Сетивизор».
Разворот.
Гениальное количество, конечно, не только количество, но и сообщения сами все гениальные. Конечно, с именами у вас нет никаких проблем. Мы спрашивали имена для Великой России, исходя из насущных задач, стоящих перед страной, какие бы Путин должен был предложить для... И вы предложили прекрасные варианты для нашей страны, для мальчиков и девочек. И о них мы расскажем в 10:49, 10:50 где-то. Через 15 минут все, прием закончен. Мы в этом-то количестве разобраться не можем. Спасибо большое. Редакция выступила. Что сделано? Наша любимая рубричка. Вчера я тут с гневом говорил о том, о том идиотизме. Я по-другому назвать это, конечно, не могу. Извините, что это в адрес закона, принятого Московской Государственной Думы.
Ну, ладно, Саш, первый раз, что ли?
И в адрес практики, главное, в адрес практики, с которой этот закон применяется. Я вчера поименно перечислил всех женщин-депутатов Мосгордумы и посоветовал им пописать в баночку. Ну, то есть то, на что они обрекают школьников каждый раз. Вот. Мы выступили, видимо, в Совете по правам человека, нас слушали и предложили тестировать несовершеннолетних на наркотики без их добровольного согласия. Сейчас по добровольному согласию, я тебе расскажу, как это добровольное согласие получается. Приходит директор школы в класс и говорит: так, кто не сдаст тест, тот наркоман. Я тебе серьезно говорю, кроме шуток, в московской школе так. Кто не сдаст тест, тот наркоман, говорят детям.
Отличное добровольное согласие.
Да. Ты представляешь себе ребенка, который хочет сдать тест на наркотики? Вот сам хочет, сам рвется. Я нет. Подростка. Я не представляю себе такого подростка. Вот, но все идут и сдают. Там же директор пришла и сказала. Или там завуч, я не знаю. Ну, неважно. Тетенька пришла, учительница. Пришла
и сказала. Прекрасно, значит, СПЧ хочет защитить детей от этого давления?
Да, он хочет их защитить от этого давления, то есть их больше спрашивать не будут, на них не будут давить. Вот.
Просто сразу баночки всем, если хватит.
Я сначала подумал, что Совет по правам человека окончательно уже превратился у нас в карательную организацию. Ну, с другой стороны, это было бы неудивительно, учитывая метафоры, которые там, Михаилу Федотову у нас чудятся. Не чудится, он их видит, да, метафоры в прицеле. Ну, почему нет? С одной стороны, но я внимательно прочитал, собственно, всю дискуссию. Об этом сегодня «Коммерсант» пишет про то, что рекомендует Совет по правам человека внести изменения в действующее законодательство и отменить необходимость добровольного согласия подростков на эту процедуру. Дело в том, что Вот, например, что говорят в Ассоциации родительских комитетов и сообществе России. Ольга Литкова тут говорит. И я с ней совершенно согласен. Дети в 15 лет еще недостаточно зрелы, чтобы полностью принимать решения о своем здоровье. И было бы правильно, чтобы до 18 лет такие вещи происходили с согласия родителей.
Логично.
И вот если запрашивать согласие, не отказ родителей даже, а именно согласие, в каждом случае добиваться согласия родителей на проведение теста, вот тут те, кто его проводит, получат реальный геморрой. Реальный. У них меньше там трети класса будет сдавать. Меньше трети класса. Потому что нормальный родитель, если ему надо выяснить что-то о здоровье своего ребенка, в том числе и про его там наркозависимость или еще что-то, он пойдет с ним в клинику и решит этот вопрос без школы и без участия государства, без участия законодателя, без участия Надежды Бабкиной. Она просто депутат Мосгордумы.
Мы все прекрасно помним.
Вот. Без этого участия они спокойно решат эти вопросы. Что вы лезете вечно в семью? Я очень надеюсь, что Совет по правам человека замутил именно такую интригу. Вот что это так, что будет принята эта поправка с оговоркой, что согласие родителей несовершеннолетнего необходимо. Если это не так, то Совет по правам человека просто откровенно превращается в карательную организацию, с чем я его и поздравлю, если это будет так. Продолжается тестирование в школах на наркотики, и продолжается наш утренний разворот.
Развернитесь, пожалуйста,
на посту. Ольга Рябочкина, наш
тонмейстер. В Пермском крае заколотили по указанию Минздрава бэби-боксы. Вообще тема бэби-боксов, она такая очень острая. Активно государство против внедрения этой практики. Павел Астахов против. И все против. Я не очень понимаю, почему. Но вот, тем не менее, даже если где-то бэби-боксы появляются, то не очень понятно, можно ли ими воспользоваться. Вот в Пермском крае, как пишут местные СМИ, заколотили просто гвоздями ящик, и активисты движения, называется это родительское всероссийское сопротивление, они инспектировали, смотрели, работает, не работает. И вот в одном из населенных пунктов решили проверить, работает ли бэби-бокс. Их всего три на Прикамье. С трудом разыскали, где этот бокс при городской больнице находится. Нашли его и увидели, что он заколочен. И тут есть фотографии. Бэби-бокс, написано «Колыбель надежды». И одна из сотрудниц сказала, что чего вы его ищете? Его закрыли еще в прошлом году, потому что пришла какая-то бумага из министерства здравоохранения, где было написано, что нужно закрыть. И еще один бэби-бокс, второй из трех, тоже закрыли давно, причем не смогли в больнице объяснить, почему. Просто руководство медцентра сказали, что мы из-за проверок прокуратуры не будем это делать. И я хочу спросить вообще, почему такое сопротивление активнейшее встречает вот эта практика бэби-боксов? Вы откройте поисковик, раздел «Новости», и введите там слова «покушение на убийство новорожденного». Это статья такая. Вы увидите, что, ну, правда, каждую неделю появляются новости из разных населенных пунктов о том, как младенца нашли в грибной яме, в мусорке, где-то еще, в лесу, на обочине. Матери бросают своих детей. Все. Иногда эти дети выживают, а иногда нет. Иногда находят трупы младенцев. Почему, объясните мне, нужно заколачивать бэби-боксы? Почему бы не рассказать, что вот есть такая вещь? Разные бывают ситуации. Не все рожают в роддомах. И вы знаете, там многих детей бросают именно в роддомах. Там, ну, есть определенная процедура написания там условного отказа от ребенка, хотя там сложное с правовой точки зрения, ну, там разрешение на усыновление третьими лицами. Ну, почему не оставить эти боксы? Почему? Хорошо, вы считаете, что это не решит проблему брошенных детей. Но это решит проблему выбрасывания их в мусоропровод или нет?
А это
был мой хейт
спич. Подожди, это все время так, потому что Света врач нас возвращает к теме тестирования и говорит, многие родители слепы, кричать надо, наркомания и ВИЧ растут, поэтому только тестировать и без согласия. Это вот об этом именно. Почему? Потому что, мне кажется, это плохой врач. Ну, на мой взгляд, я бы к ней не пошел, вот если бы знал, что она придерживается такого подхода. Почему? Потому что можно вообще решить проблему наркомании и ВИЧ сразу. Просто всех расстрелять. И все, и не будет ни наркомании, ни ВИЧ. Нет человека, нет проблем. Очевидно, посмотрите, как на те страны, у которых есть успехи в борьбе с эпидемией ВИЧ. Мы знаем, это средство предохранения. Но у нас это верность семье, вот это
Сашенька,
вот верность своему партнеру.
Сашенька, ты видел эту соцрекламу, которую завешено все метро?
Да, да.
Лучший способ избежать ВИЧ и СПИД – верность партнеру.
Да.
Вы видели соцрекламу средств контрацепции где-нибудь? Я вот давно очень не видела. Были в 90-х, безопасный секс.
Да. Раздавать в школах запрещено,
это...
конечно.
Почему вы вводите, черт побери, основы православной культуры вместо того, чтобы вводить сексуальное воспитание?
Конечно, об этом именно речь, что никто не хочет бороться с причиной. Никто не хочет бороться с причиной. Все хотят загнать всех в концлагерь и там выявить прокаженных, отставить их в сторонку, перечеркнуть красной чертой, выкинуть их фактически из общества. А мы знаем на самом деле, что происходит с людьми, у которых найден ВИЧ, и как им трудно, во-первых, получить услуги, получить лекарства. От них, естественно, сразу же они лишаются всех страховок и так далее. Вот чего хотят, вот чего хочет Света врач. Хреновый врач, надо сказать. И мне тут еще пишет Михаил. Сашенька, моя дочка сама сдала тест на наркотики в школе. И ничего страшного в этом нет. Михаил, она сдала, потому что ей так сказали. Потому что если бы она не сдала, ее бы назвали там наркоманкой, на нее давили учителя. Она сама... не хотела этого делать, потому что это, ну, мне так кажется, потому что это просто противоестественно. И вот этот аргумент мне всегда нравится, и ничего страшного в этом нет. Давайте я буду решать за моего ребенка, почему это решает Надежда Бабкина. Кто она такая?
Ну, слушай, вот в логике ничего страшного нет. Я предложу, Михаил, да, зовут нашего слушателя,
да.
Почитайте, пожалуйста, Сорокина «Норма». Ничего страшного, будете жрать по куску говна каждый день. Ничего страшного.
О, давай, кстати, насчет современного искусства. Сейчас еще успеем поговорить.
Разворачивайтесь в марше!
А знаете про акцию Павленского с поджогом двери здания ФСБ, да? Она же, ее выставили на премию «Инновация». Ну, вот эту акцию, как художественную
перформанс,
да, там, не знаю, и так далее. И вчера премия «Инновация», она государственная. Ее уже получал... плену у ФСБ, вот эту вот
которую
акцию
Леня...
на Литейном мосту.
Ага, да.
Вот, уже получал. То есть,
что же акция была?
До сих пор не... Ну, тоже, я не знаю, я как бы не сильный сторонник акции Павленского в данном случае. Она производит большой художественный эффект, да, это правда. Большое, как бы, сильно заставляет задуматься. Но я как-то против поджогов. Извините, может быть, я отстал.
Согласна.
Не понимаю.
Нет, я про эту плену у ФСБ говорю.
Да,
хорошая акция
значит,
была.
Короче говоря, но в этом году как-то вот еще в плену ФСБ-то, ладно, бог с ним, так сказать, вот, но...
Поджог
с поджогом
ФСБ,
как-то
да.
уже сняли с конкурса, короче говоря. Хотим поставить на голосование, правильно сняли с конкурса или нет, как вы думаете? Это государственный конкурс.
Ну, инновация, послушайте.
Но, с другой стороны, инновация.
Он художник, он так видит.
Короче, смех смехом, человек в тюрьме. Если вы считаете, что правильно сняли акцию Павленского с поджогом двери здания с ФСБ с конкурса, то звоните 660-0664. Нет, неправильно, 660-0665.
Голосование. Процесс пошел.
Да, правильно сняли. 660-0664. Нет, неправильно. Надо было, чтобы участвовал, может, даже победил. 660-0665. После рекламы объявим результаты.
Реклама.
Что делать, если очень хочется квартиру? Верно? Скорее покупать! Пригород Лесное от компании «Самолет Девелопмент». Квартиры за 1 миллион 630 тысяч. Всего в 4 километрах от МКАД. Цены растут быстро, а наши дома растут быстрее. Звоните 495-135-2282. Проектная декларация на пригород77.ру. Застройщик ООО «Мегагород».
Здравствуйте, я Юлия Мандельблат, руководитель Института онкологии МСИ. Мы оказываем весь комплекс помощи онкологическим больным, включая ПЭТ-диагностику и лучевую терапию по современным американским и европейским протоколам. Особое внимание мы уделяем обезболиванию и проводим лечение даже на поздних стадиях болезни. Теперь опыт ведущих мировых онкологических клиник доступен и в России.
Европейский медицинский центр. Здоровье бесценно. Доверяйте лучшим. 933-6655. Код 495. Имеются противопоказания. Проконсультируйтесь со специалистами.
Реклама на радио «Эхо Москвы». 921-40-41. Код 495. 921-40-41. Код 495.
В эту среду после 19 часов в программе «Особое мнение» своим особым мнением поделится глава московского бюро журнала «Экономист» Аркадий Островский, ведущая Ольга Журавлева. «Особое мнение» в среду после 7 вечера.
Они не только высказывают свое мнение, но и отвечают на ваши вопросы. Задайте их на сайте «Эхо» – echo.msk.ru.
Блок-аут.
По четвергам после 20.
Новости благосферы. Лучшие комментарии к событиям недели. Звездные блоги и главные блогеры страны в программе Ирины Воробьевой.
Блок-аут.
Каждый четверг после 20 часов.
День в день. Час в час. Минута в минуту. Эхо Москвы.
Разворачивайтесь в марше! Если вы считаете, что правильно сняли акцию художника Павленского с поджогом двери здания ФСБ 660-06-64, с конкурса инновации ее сняли, 660-06-64, если нет, неправильно, 660-06-65. Тут у нас спрашивают, как вообще он был выдвинут туда, как попал. Расскажу. Критик и член экспертного совета Анна Толстова рассказала изданию The Art Newspaper, что это она выдвинула акцию Павленского в номинации «Произведение визуального искусства». А согласие Павленского было получено благодаря его адвокатам. Ну, там, видимо, член экспертного совета может выдвинуть какое-то произведение, какую-то акцию. Каковы аргументы тех, кто снимал, они говорят, что это связано с нарушением законодательства. Из-за признаков нарушения законодательства в процессе создания. Мы, госорганизация, не можем рассматривать акцию в этом отношении. И для меня, кстати, этот аргумент вполне себе играет. Они сказали, что вот в плену ФСБ этот на Литейном мосту, он типа вроде бы тоже нарушал закон, но немножко, потому что краску смыли,
да,
там
да,
чуть-чуть,
а тут и последствий прям поджог,
не
поджог.
Осталось. А здесь вот и последствия были, и ущерб, и ну, сам по себе как бы поджог это не здорово. Вот. Что считаете вы? Вы радикальные художники у нас. Художники радикальные. Радикалы. 72% считают, неправильно сняли. Не знаю, ну, может быть, потому что сочувствуют Павленскому. Я тоже ему очень сочувствую, находящемуся в тюрьме. 72% считают, что сняли неправильно.
В институте Сербского, по-моему.
Ну, был, да. На экспертизу его отправляли. 28%, соответственно, считают, что сняли правильно. Я тут с меньшинством, но не то чтобы агрессивно. Может быть, какая разница? Настоящее искусство, что ему конкурсы?
Еще одни неизвестные деятели.
Я бы тоже выдвинул.
Да.
Вот что на инновацию надо было выдвинуть.
Но, к сожалению, неизвестно, кто автор.
Пока неизвестно. Может быть, в ходе расследования станет известно.
Да.
Мы о чем говорим? Федеральная антимонопольная служба возбудила дело по поводу рекламных плакатов с надписью, возможно, вы даже их видели, я не знаю, рекламных плакатов с надписью «Володин и Греф не геи» и логотипом газеты «Известия». Служба считает, что эти плакаты нарушают закон о рекламе. Ну, сначала, когда читаешь заголовки, думаю, что они просто решили суть как-то оспорить. Федеральная Ты понимаешь, Федеральная антимонопольная служба, она не занимается там дефамацией или там оскорблениями, или там клеветой, или чем-то еще. Федеральная антимонопольная служба расследует нарушение закона о рекламе, когда незаконно размещается реклама, или она не соответствует там правилам. заведенным и так далее. Вот теперь все выяснят. Дело в отношении двух компаний, которые операторы наружной рекламы. Вот, они размещают. Самое, что интересно, никто не знает, кто же разместил до сих пор. Известия открещиваются. Говорят,
ну, что, идиоты,
это наш логотип, да. Но
кто-то?
И мы знаем, что они кто угодно, но не идиоты. А Рома Шоточ кто угодно, но не идиот.
Уж точно не будет вешать.
Нет.
Вот это вот все.
Вот. И поэтому неизвестно, кто, как в нашей стране может быть неизвестно, кто что
размещал. Художники поработали.
Понимаете? Да? Художники, да, но на кого? Кто-то же разместил, кто-то пришел в компанию Gallery Service и ЗАО «Вали СНГ», это вот два как раз оператора, и разместили. Кто эти люди? Может быть, ФАС выяснит, не знаю.
Результаты творческого конкурса.
Наконец-то. Это было феерически, спасибо вам огромное, было здорово. И вот у нас была проблема. Мы, может быть, сильную вкусовщину сегодня применили, потому что было огромное количество результатов, много сокращений. И мы, может быть, руководствуясь одними и теми же принципами, выбрали разные... Одни и те же вещи могли претендовать, но вот наш вкус. Извините.
Значит, не удалось в Крыму назвать детей генераторами, поэтому мы решили с вашей помощью придумать имена, которые отвечают нынешней повестке политической в России. Какие есть варианты? Ну, вот я из нашей группы в Фейсбуке. Давайте немного почитаю. Во-первых, по блату сначала своих.
Конечно.
Сева Бойко предлагает мальчиков называть «Оборонзаказ» и «Вентиль».
Кстати, молодец, он без сокращения обошелся.
Да. Ну, вот такие, «Оборонзаказ». А девочки «Скрепа»? Ага. Суверенность и Новороссия.
Хорошие. А суверенность, она же как-то...
И вера немножечко.
Вот, да, что-то такое. Суверенность вообще отличная.
Да. Андрей Макаров пошел по пути сокращения. Например, Вовра вокруг враги и Пананаит. Патриотизм нашей национальной идеи. Пананаит.
Хорошее. Вообще, с сокращениями очень многие злоупотребляли. Но ничего страшного, мы сказали, что можно. Одно мне понравилось просто в силу моих технологических вот пристрастий. Модель телефона Верпу. Ну, есть Верту,
да,
это
да,
Верпу.
Да.
Вертикаль Путина. Вообще, про Путина очень много. Я себе не очень представляю, чтобы Путин предлагал. Мы просто сказали в формулировке задания, чтобы Путин
очень
предлагал.
Очень много про Кадырова. Ну, например, да. Олег Ченковский предлагает за Кадыр, а Александр пишет «Капотрос», «Кадыров патриот России».
Вот этот я тоже отметил, очень хороший. Если я повторюсь, меня дерните. Наташа из Москвы несколько ставит вариантов, но мне больше всего понравилось «Обана». Обаму нафиг.
Обана. Хорошо.
Обана. Вообще отлично.
А немножко звучит как название лекарства, но может быть. «Импозам». «Импозам Матвеевич». Импортозамещение.
Алятона. Аляска тоже наша. Алятона. Сергей
Хорош.
Стамбул. Главное, видно цели. Понимаешь, мы же о целях спрашиваем. Видно цель, действительно.
Ну, конечно, все предлагают называть мальчиков платонами. Это...
Платон, да. Собственно, уже все придумано до нас, что называется. У меня последний сейчас есть вариант. Очень понравился мне. Когда есть слово «пут», но это не про Путина.
Про что?
Ларька «пут».
Ой,
хорош.
Ну и девочек красивое, романтичное имя Армата.
Спасибо вам огромное. Здорово сегодня проводили.
Реклама. Новые объемы жилья в квартале бизнес-класса «Наследие». 300 метров от метро Преображенская площадь. Закрытый внутренний двор, собственный детский сад, подземный паркинг. Жилой квартал «Наследие» на Преображенке. ГАЛС. Интеллигентный девелопмент. 725-5555. Проектная декларация на сайте наследие-халс.ру.
Фактор риска. В среду в 11.08 тема эфира «Центробанк» ужесточает надзор за страховщиками. Что ждет рынок, как выбрать страховую компанию? В студии генеральный директор компании «Ингострах» Михаил Волков и президент Всероссийского союза страховщиков ИРСА Игорь Юргенс.
Программа, представленная радиостанцией «Эхо Москвы» и страховой компанией «Ингострах».
Реклама на радио «Эхо Москвы». 921-40-41, код 495. 921-40-41, код 495.
«Эхо Москвы» — совсем не единый учебник истории. В программе «Не так» пытаемся понять, что мы еще не поняли в прошлом. В передаче «Все так» знакомимся с великими и ужасными персонажами разных эпох.
мы пробуем узнать, какова цена победы и цена революции. Мы слушаем голос истории в программе «Вот так». И каждый месяц листаем все 96 страниц журнала «Дилетант». Эхо истории на эхе Москвы.
В эту среду после 22 часов в программе 48 минут. Новый глава МИД Франции Жан-Марк Эро. Спешл гест, первый заместитель генерального директора ТАСС Михаил Гусман. Не пропустите, 48 минут в среду после 10 вечера.
Не любишь эхо? Не читал наш сайт? Да. Заходи на facebook.com/echomsk.ru. Далее на страничке.
Эхо твоего города вместе с радио «Эхо Москвы».
Метеоскоп.
По-прежнему минус 4 в столице, давление 757 миллиметров ртутного столба. Немного потеплеет, днем будет около 0. Местами небольшой снег, на дорогах гололедица, местами сильная. Будьте осторожны за рулем.
Минус 7, минус 5 – это ближайшей ночью ожидается, или минус 5, минус 7, как мы привычнее говорим. Завтра от 1 до 3 градусов тепла, днем небольшой снег, на дорогах гололедится. Чуть-чуть подморозит до конца этой недели. Потом, вроде бы, если ничего не изменится, вновь ожидается потепление. Вот, опять 0 плюс 5, 1,6, ну, там, глядишь, 27 февраля вроде обещают до плюс 5 градусов, да, по сильно долгосрочному прогнозу. Пока вот, ну, не будем загадывать на будущее. Завтра и послезавтра чуть холоднее, чем сегодня. И ночью основательно холоднее. И днем минус 1,3, ночью до 7-9 градусов ниже нуля. Сегодня Николай Студийский. Традиционные Никольские морозы, которых традиционно нет уже в этом году.
Минус 4.
Да, студеный день, шубу снова надень. И попрощайся с ней после проливного дождя. Спасибо. С вами были Татьяна Фельгенгауэр, Александр Плющин.
Всем пока.
Радио «Эхо Москвы».